Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великое испытание». Сегодня вторая часть. Но продолжим теперь рассмотрение нашей темы с точки зрения «Испытание и суд» и «Судилище Христа». Теперь мы даем Святому Духу возможность заострить наш взор на точку зрения Бога, в которой Он имеет интерес в прославлении через испытание. Он желает поставить свои творения в такое положение, чтобы они приняли решение за или против Бога. Это происходит особенно часто в жизни верующих. Поэтому в Псалме 10, стих 5, Бог ставит ударение на тот факт, что Господь испытывает праведного. С этой точки зрения обратимся теперь к выше приведенному месту Писания, в первом послании Петра, глава 4, стих 17, то есть к нашему главному тексту. Но сначала обратимся к стиху 12 этой главы, где читаем: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И в этом стихе Святой Дух подтверждает: если Бог нас испытывает, то мы не должны это рассматривать как что-то странное или чуждое. Все это, как само собой разумеющееся, относится к нашей жизни веры, и что мы можем попадать в испытания. Апостол Иаков призывает нас даже в своем послании в главе 1 стих 2: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Если в первом послании Петра, глава 4, стих 12, речь идет об огне, то мы должны помнить о том, что огонь символизирует в Библии суд. Но так как Церковь Иисуса не имеет ничего общего с грядущим семилетним судом Божьего гнева, первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 9, то в этом месте мы должны иметь в виду судилище Христа, согласно первого послания Коринфянам, глава 3, стихи с 11 по 15. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Так что над Церковью Иисуса не будет совершаться суд Божьего гнева, не будет совершаться суд с действием примирительного наказания. Ибо это наказание за наши грехи Господь Иисус нес на себе на кресте. Однако такой суд, который служит испытанием, дети Божьи не минуют, ибо согласно оригиналу суд означает нечто иное, чем разделение, потому что и при испытании следует разделение. Однако в суде это связано с действием наказания со стороны Бога. Первое послание Петра, глава 4, стих 12, объясняет таким образом, что в искушениях и испытаниях жизни веры что-то происходит, в отношении чего решается наша небесная награда. Поэтому испытание имеет, соответственно, две друг другу противопоставленные стороны, а именно – чтобы мы с одной стороны прославляли Бога или не прославляли, а с другой стороны, чтобы мы получили награду или не получили. Следовательно, испытание является для нас, детей Божьих, чем-то очень важным. Поэтому оно и не должно быть для нас чуждым или странным. Если Бог допускает в нашей жизни веры для испытания такие вещи, которые доставляют нам трудности или кажутся досадными. Бог испытывает, Он желает этого. И желает Он этого не для нашего ущерба, но для нашего добра. Он желает через нас прославиться. Это Его цель. Он желает, чтобы посредством общения и восприятия Его Слова мы позволили привести себя к тому, чтобы мы были в состоянии прославить Бога в сложившихся теперь ситуациях и в будущем. А теперь перейдем к суду над Домом Божьим на протяжении истории спасения. Оснащение Словом Божьим необходимо для нас больше, чем когда-либо, как об этом учит нас первое послание Петра, глава 4, стихи 17 и 18. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И сейчас во многих странах жестоко преследуют верующих. Это является для них испытанием, но выражением «время начаться суду с Дома Божия» апостол Петр описывает принцип, который приемлем для всех времен. Первое исполнение этого принципа с точки зрения Нового Завета мы находим у Господа Иисуса, который характеризовал свое тело как храм. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 19. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Через 3 дня Иисус воскрес. На Иисусе начался суд мира сего, а свой конец или свое завершение этот суд найдет в огненном озере над всеми неспасенными. Как я выше отметил, суд над Христом имел действие очищения небесного святилища и совершение суда над врагами Бога. Суд над Иисусом является также предпосылкой для суда над погибшими грешниками, потому что Он нес на Себе грехи всего мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. На основании этого каждый, кто не позволит себя спасти через жертву Христа, получит праведное воздаяние за попрание Сына Божьего, за то, что не почитали Его святую кровь, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 29. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати хулит. Смерть Иисуса является также основой для суда над сатаной и его демонами, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 11, и в послании евреям, глава 2, стих 14. Читаю текст из Иоанна 16, стихи с 8 по 11. «И Он, Святой Дух, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». В Библии мы находим сообщение, что в конце определенных отрезков времени Бог всегда совершал суд над Домом Божьим. Впервые мы читаем об этом в первой книге Царств, глава 4, в отношении скинии собрания. Это произошло, когда ковчег завета попал в руки филистимлян. Первосвященником был тогда судья Илий. Его сыновья Офни и Финеис, хотя и были тоже священниками, но они были безбожниками. Своим несвятым, безбожным хождением они отвращали израильтян от жертвоприношений Господу. Поэтому вера в Израиле пришла в глубокий упадок. А Илий, хотя и знал Божью волю, но снисходя по-человечески к своим сыновьям, не принял радикальных мер, чтобы после безуспешного увещевания отстранить их от служения. Это человеческое снисхождение, это обращение взора на личность имело такое последствие, что Божья слава покинула Израиль. Это выразилось тем, что ковчег Завета попал в руки филистимлян. Сам Илий при видимых знамениях суда погиб, когда он услышал о случившемся с ковчегом Завета, как читаем в первой книге Царств, глава 4, стихи 17 и 18. «И отвечал вестник и сказал: побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе. И оба сына твои, Офни и Финеис, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. На основании случившегося священство переходит от линии Илии к другой линии, к семье Аарона. Человеческое снисхождение привело здесь к суду. Бог ожидал от Илия, что он отстранит своих сыновей от служения. Но он этого не сделал, потому что он их, а возможно и их друзей из народа, не хотел огорчать. Но что при этом он огорчал Бога, этого Илий не замечал. И это есть достоверное знамение суда, когда верующие не имели проницательности ко времени, чтобы знать, что Израиль должен был тогда делать. Это значит, что Бог в течение длительного времени напрасно говорил к ним. В следующий раз мы находим суд над первым храмом Израиля в связи с Вавилонским пленом. Затем мы видим совершение суда над Господом Иисусом. А 40 лет спустя мы находим второе разрушение храма в Иерусалиме, храма Ездры Неемии. Это разрушение мы можем только условно отнести к суду над Божьим домом, так как Бог уже давно не признавал служение в этом храме. В заключение мы находим суд над Церковью Иисуса. Здесь имеется в виду суд испытания и суд воспитания. В грядущем времени суда 70-й седьмины в Израиле произойдет еще что-то, что описано в Псалме 73. Здесь Антихрист будет преследовать израильтян, упразднит ежедневную жертву, то есть станет препятствовать служению во имя Христа. Об этом читаем у пророка Даниила в главе 11, стих 31. «И поставлена будет им, то есть Антихристом, часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». С этого момента начнется суд над Израилем и в результате охватит все человечество. В этом заключается Божий принцип. Если один период времени подходит к концу, то Бог допускает созревание. Нужно, чтобы что-то созрело для суда, чтобы это привело к окончательному разделению. Но Бог использует это также к доброму, чтобы открыть пригодное и непригодное. Признаки кончины времени благодати. Суд над Церковью Христа будет приведен в действие существенно в том смысле, что лжеучения и ложные духи массивно могут проникнуть в Церковь Иисуса. Это для нее означает умножение вины, снижение духовного состояния. Так что Бог вынужден определенным образом принять меры. В свете этого состояния восхищение Церкви является актом благодати, так как при этом Церковь Иисуса будет восхищена из глубокого духовного состояния. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Святой Дух рисует нам это состояние Церкви в 10-й притче Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 25, в лице 10 дев. Там мы читаем, что перед приходом жениха все 10 дев, в том числе и 5 мудрых, уснули. В 5 мудрых девах мы видим детей Божьих. Это значит, что перед пришествием Иисуса за Своей Церковью мы видим ее в глубоком духовном сне. Это говорит об отсутствии готовности для Господа Иисуса. Это всегда поразительно, что верующие различных конфессий, когда с ними говоришь на эту тему, даже не ожидают пришествия Господа Иисуса. Очень немногие верующие действительно ожидают скорого пришествия Иисуса, а подавляющее большинство верующих считают, что пришествие Иисуса следует ожидать лишь через несколько десятилетий, и это явно заметно по их поведению. Они хорошо устроились в этом мире, и пришествие Иисуса совершенно не подходило бы к их плану жизни, к их концепту. Они имеют большие намерения, которые они желают еще исполнить, но которые не соответствуют Божьей воле. В новозаветных посланиях те места Писания, которые указывают на последнее время, и особенно в послании Иуды, мы видим, что с появлением лжеучений уменьшится также способность их различать, способность отличать настоящих детей Божьих от тех, которые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, глава 3, стих 5. Поэтому и 5 мудрых дев не поняли, что эти 5 неразумных дев не относятся к ним, что это всего лишь религиозные люди. Они могли бы узнать, имеют ли они, эти 5 неразумных дев, масло, то есть Святого Духа в своих сосудах. Этот дефицит откроется у религиозных людей только при пришествии Господа Иисуса, при восхищении. Рожденные свыше верующие конца времени благодати уже не будут ясно отличаться от таких, которые имеют только вид благочестия, то есть от религиозных людей, как эти 5 неразумных дев. Ярким примером таких людей мы видим в харизматах. Мнимое, повторяю, мнимое действие Святого Духа переоценивается или превозносится в их кругах по отношению к покаянию. Поэтому среди них находятся и такие, которые якобы обладают духовными дарами, хотя многие из них вообще не рождены свыше. И во внешней форме проявлений собраний последнего времени разница по отношению к церковным и мирским кругам совершенно исчезла. В соответствии с первым посланием Петра 4, стих 17, 7-летний суд, следующий после времени благодати, имеет как бы предварительный забег – или период, в который Церковь Иисуса попадет сначала в так называемый суд наказания. Проникновение в церковь Иисуса лжеучений, а также способствование ввода в нее заблуждения неверующими вызывает увеличение вины мира сего по отношению к церкви Иисуса. Поэтому Бог имеет еще больше основания для суда над безбожным миром. И мы должны сказать, что Бог этого желает, как это следует из послания Римлянам, глава 9, стих 22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Это соответствует его праведности. Но так как Бог абсолютно праведен, то Он дает вине сначала созреть. Он допускает умножение вины, чтобы совершить свой суд во всей праведности. Он не стреляет по воробьям из пушек, он не бьет немедленно по виновникам. Он ждет очень долго, прежде чем принять меры. В Слове Божьем мы находим много примеров того, что Божий суд начинается там, где он допускает провинность. Этот основной принцип мы находим в Псалме 68, стих 28. «Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в праведность твою». В Новом Завете мы об этом читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10 и 11, в послании Римлянам, глава 11, стихи 7 по 10 и другие. Читаю текст из второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10 и 11. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Повторяю, за то, что люди времени Антихриста не приняли любви истины для своего спасения, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они уже не могут уверовать. В этом мы видим проклятие, о котором здесь сказано. Если кто-то провинится, проявит в себе неправедность, то суд начинается с того, что эта неправедность, эта провинность умножается». Итак, суд начинается не там или не тогда, когда мучительные боли греха становятся видимыми, но начинается там, где вина умножается. Выражение в первом послании Петра 4, стих 17 «Ибо время начаться суду с Дома Божия» апостол Петр взял у пророка Иезекииля из главы 9. И имеет свое происхождение из времени разрушения первого храма. Там описывается такая ситуация: с одной стороны, ангелы получили задание поставить знак на челах скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди народа, чтобы их защитить, а с другой стороны, другие ангелы получили задание совершить над Иерусалимом суд, начиная от святилища. При этом святилище следовало осквернить. Святилище было уже осквернено посредством идолов, которых израильтяне внесли туда. А теперь Бог повелевает это святилище еще больше осквернить. Следовательно, суд над Иерусалимом начался умножением осквернения, которое в конечном счете содействовало тому, что Божья слава покинула храм, и слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. Стих 3 этой главы. Умножение осквернения, а вследствие этого и умножение вины – образуют основу для суда, то есть для окончательного разрушения святилища. Так что в Иезекииле, глава 9, стих 3, мы имеем образец для первого послания Петра, глава 4, стих 17. Если в первом послании Петра, глава 4, стих 18 сказано, что праведник едва спасается, то мы не должны это понимать так, что мы должны в наших делах так стараться, чтобы спастись минимальной нуждой. О нашем спасении Слово Божье говорит как о великом спасении, как читаем в послании Евреям, глава 2, стих 3. То как мы избежим, вознеродев о таком великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Наше спасение так велико, что оно может свершиться только на основании благодати через веру, без наших дел. Послание Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Спасение, о котором говорится в первом послании Петра, глава 4, стих 18, это не то спасение, которое мы получили при покаянии. Здесь речь идет о восхищении навстречу Господу Иисусу, которое описано в послании Римлянам, глава 8, стих 23, как избавление, читаю этот текст. И не только она, то есть вся тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.